Мы сегодня, дорогие братья и сестры, перед хлебопреломлением прочтем из Ветхого Завета, а именно из книги Бытие, 4 глава, 3, 4 и 5 стихи. Книга Бытие, 4 глава, 3, 4 и 5 стихи. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. Перед нами простая история о двух жертвенниках и о двух жертвах, которые принесли своему Богу два родных брата, имена которых мы знаем – Каин и Авель. История, изложенная только в трех стихах Библии, которые мы сейчас прочитали. Но в этой простой и краткой истории содержится, дорогие мои братья и сестры, важнейшее учение всего Ветхого и всего Нового Завета, а именно учение о том, что человек, грешник, получает спасение и оправдание от Бога не собственными усилиями, не собственными заслугами, не делами самыми лучшими и добрыми, нет, а получает каждый человек, каждый грешник спасение и оправдание от Бога даром. Через веру, простую детскую веру, в жертву, которую Христос принес на Голгофском кресте. Вот в этой маленькой, простой, короткой истории о двух жертвенниках и двух жертвах Каина и Авеля содержится такое великое и такое важное учение об оправдании всякого человека, всякого грешника, жертвою, которую Христос принес на Голгофском кресте. Это действительно важнейшая истина для всех ищущих спасения и примирения с Богом. Вникнем, братья и сестры, в эту маленькую историю, вот с этим жертвоприношением двух братьев Каина и Авеля. В чем разница между жертвой, принесенной Авелем, и жертвой, которую принес Каин? В чем разница, братья и сестры? Мы должны сегодня снова понять разницу между этими двумя жертвами. И почему Бог презрел на Авеля? То есть с благоволением отнесся к его жертве. А на Каина и на его жертву, на его дар Господь не презрел. Почему же это так, дорогие мои? На этот вопрос мы находим ясный ответ. В послании к евреям, 11 глава, стих 4. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Верою Авель принес жертву Богу лучшую, нежели Каин. Эти слова говорят о том, что жертва Авеля была доказательством его веры, тогда как жертва Каина была свидетельством об отсутствии у него веры. Вера Авеля сделала его жертву драгоценной в очах Господа. Неверие Каина сделало его жертву Господу неугодной. Да, но тогда является вопрос, какую же веру имел Авель и какой веры не имел Каин? И если Авель имел эту веру, то где же он ее приобрел? Откуда у него взялась эта вера? Вера Авеля заключалась в том, что ему было ясно, что без пролития крови не может быть прощения. А Каину это не было ясно. Он думал, что он может принести жертву за свой грех без крови, в виде плодов земли. И принес такую жертву. И, наверное, не один раз, а постоянно приносил именно такие жертвы. Так же, как Авель приносил постоянно жертвы за свои прегрешения с кровью закланных агнцев. Вот вера Авеля, что без пролития крови нет прощения греха. А где же Авель приобрел эту веру, дорогие мои? Мы можем не сомневаться, что он приобрел эту драгоценную веру в необходимость крови закланного агнца для прощения грехов в доме своих родителей. Родителями Каина и Авеля были Адам и Ева. И вот эти родители Каина и Авеля, вне сомнения, часто рассказывали своим детям, как вот Каину, так и Авелю, так и другим детям, и дочери ведь у них были, всем детям, они рассказывали о жизни в раю, которую они когда-то имели. О благословенной жизни в раю, в Эдемском саду. Как там было прекрасно, пока грех не завладел их сердцами. Они рассказывали своим детям, Адам и Ева, о том, как они впали в грех, как они согрешили пред Богом своим. И также и о наказании, о котором Бог им сказал, что за их грех вот какое наказание будет на них возложено. Обо всем этом Адам и Ева рассказывали у себя в доме своим детям. И, конечно, они не умолчали, братья и сестры, о том, как они, согрешив, хотели свою наготу прикрыть. И для этого употребили большие смоковные листья, сделали как бы из них укрытие для своей наготы. Но Бог показал им, что это укрытие не годится. Нужны кожаные одежды, то есть одежды из кожи закланного животного. Нужно пролитие крови, чтобы покрыть греховную наготу грешника перед Богом. И вот они, Адам и Ева, рассказывали своим детям, как Господь удалил смоковные листья, не могущий прикрыть греха, а вот приготовил им одежды кожаные. Был заклан агнец для того, чтобы сделать эти укрытия. Была пролита кровь. Мы об этом читаем в третьей главе книги Бытия, в 21 стихе. И вот, дорогие мои, говоря своим детям об этих кожаных одеждах, которые сам Господь им приготовил, они своим детям разъясняли, что главный смысл этих кожаных одежд заключался в том, что было вот совершено заклание жертвенных животных, была пролита их кровь, без которой не могло быть укрытия и греховной наготы. И они, конечно, объяснили своим детям и то, что им было дано откровение от Бога. Слушайте, откровение было дано от Бога, что не кровь животных могла дать им прощение и оправдание пред Богом, а эта кровь закланных животных только указывала на кровь, которая прольется, когда придет на землю Спаситель мира Иисус Христос, когда Он пойдет на Голгофу, на жертвенник там для Него приготовленный, где Он, истинный Агнец Божий, будет заклан. И вот кровь этого Агнца, этого небесного Агнца, а не кровь земных животных, земных Агнцев, даст прощение и оправдание всякому кающемуся грешнику. Вот, братья и сестры, какие происходили беседы в доме Адама и Евы, какие они давали чудные наставления своим детям. Все это слышали и эти два брата, Авель и Каин, как и другие дети. Словом, в доме Адама и Евы раздавалось слово о кресте, о Голгофском кресте, истина, о котором была им открыта Богом самим. Слово о кресте слышали в доме своем родительском Каин и Авель, а апостол Павел говорит, что это слово как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете для погибающих юродство есть, безумие, а для спасаемых, что, сила Божия. Вот слово о Голгофской жертве Иисуса Христа, это сила Божия ко спасению всякого верующего. Но вот для Каина это слово о кресте прозвучало, увы, как юродство, как безумие. И он не принял слово о кресте из уст родительских в свое сердце. Не принял, братья и сестры. Авель же, брат его, принял это слово о кресте и верою как бы занял место у креста Голгофы. Милые мои братья и сестры, когда мы сегодня окружаем крест Голгофы, пусть наш взор увидит этого нашего брата в Господе Авеля среди нас, собравшихся сегодня вокруг жертвы Иисуса Христа. С нами Авель, такой же верующий в эту драгоценную жертву, как мы с вами, о чем свидетельствует его жертвенник и жертва, которую он принес. Кстати скажу, дорогие мои, смотрите, эти два брата жили в одинаковых условиях, в одном и том же родительском доме. И отец у них тот же, и мать у них та же. И слова, которые они слышали, вот о том, как Бог им дал кожаные одежды. И что эта кровь, пролитая там еще в Эдеме, указывала на кровь Голгофы. Оба слышали эти же самые слова о кресте, о жертве истинного Агнца. Один принял, а другой не принял. И так в каждой семье и сегодня, дорогие братья и сестры, одни дети, отдавшие сердце Иисусу, полюбившие своего Господа всей душой, другие, в этом же доме живущие дети, воспитываемые теми же родителями, слышать не хотят о любви Божьей. Спиной повернуты ко Христу Иисусу. Так вот было даже давно, когда жили эти два брата. Не будем этому удивляться, дорогие мои. Конечно, трудно понять, почему одни сердца принимают весь спасение, другие не принимают. И вот, дорогие мои, эти два брата приносят свои жертвы Богу. Мы прочитали, Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего. Как будто все хорошо, дорогие мои. Как будто все хорошо. Каин смотрит с удовольствием на свой жертвенник и на жертву, которую он положил на него. Какая она красивая и приятная на вид жертва Каина. Я бы хотел, чтобы вы сейчас вспомнили, при этих моих словах, вспомнили праздник жатвы, братья и сестры, когда вот этот стол, тут впереди стоящий, был украшен чудесными плодами земли. Как радовался взор каждого и каждый из вас, когда вы смотрели на эти красивые дары земли, плоды земли. Так вот так вы сейчас представьте себе жертвенник Каина, где, конечно, не было столько плодов, как тут у нас в молитвенном доме в праздник жатвы, но часть этих плодов лежали на его жертвеннике. Какой это был красивый жертвенник с этими вот плодами земли. Да, жертва красивая. И Каин смотрел на жертвенник, недалеко находящийся, на жертвенник своего брата Авеля, и думал, какая у него некрасивая жертва. Труп закланного Агнца и весь облитый кровью. Жертвенник облит кровью. А моя, какая чистенькая жертва. Как приятно на нее смотреть. И как неприятно смотреть вот на жертву моего брата. И Каин, возможно, думал, буду всегда приносить вот такую жертву, как я сегодня принес. Но Авель тоже стоит у своего жертвенника и жалеет своего брата Каина, который приносит жертву за свои прегрешения без крови. Авель, который уразумел, что без пролития крови не может быть прощения, он не мог без сожаления смотреть, как его брат Каин, не имея этой веры, что только через пролитие крови может быть дано прощение Богом грешнику и оправдание. Он видит, что там нет крови. Он смотрит на свой жертвенник и на жертву, которая на нем лежит. И понимает, что этот закланный Агнец в крови обогренный, что это прообраз истинного Агнца Божьего, который будет заклан за грехи мира, и кровь которого очистит грехи каждого кающегося грешника. Да, мои дорогие, как хорошо, что Авель усвоил эту драгоценную истину в доме своих родителей. И как печально, что Каин не усвоил этой великой истины. Заглянем в сердце Авеля, который стоит перед своей кровавой жертвой. Его сердце наполнено глубоким миром, потому что он знал, что ему грех прощается Господом во имя той жертвы, которая на Голгофе будет принесена. у него полнейший мир в сердце. Каин стоит у своей красивой жертвы, любуется ею, а не чувствует мира в своей душе, так как этот небесный мир дается только верующему в кровь Иисуса Христа, пролитую на Голгофе. Теперь нам с вами понятно, почему жертва Авеля оказалась лучше жертвы Каина, и почему Господь презрел на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Дорогие мои братья и сестры, теперь мы оставим эти два древних жертвенника с этими двумя жертвами. И пойдемте к третьему жертвеннику, великому драгоценному жертвеннику, воздвигнутому на Голгофе в виде креста. Таких жертвенников мир не знал до Голгофы и не знал после Голгофы. Миллионы жертвенников воздвигались на земном шаре, на которых приносились жертвы самые разнообразные. Но такого жертвенника, как крест на Голгофе для Христа воздвигнутый, не было и нет, и не будет. Это единственный, уникальный жертвенник в виде креста. И вот мы стоим перед этим единственным жертвенником. Сегодня, в это утро воскресное, смотрим на этот жертвенник и видим жертву, которая принесена на нем. Мы видим распятого Христа, Агнца Божьего, прообразом которого был вот тот древний Агнец, лежавший на жертвеннике нашего брата по вере Авеля. По внешнему виду эта жертва на Голгофском кресте в виде распятого нашего Господа не может считаться красивой жертвой. Дорогие мои, пророк Исаия описывает нам распятого Христа такими словами. Вот я читаю его слова. «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен, паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих». Да, таким мы и сегодня в это утро видим нашего распятого Господа и Спасителя. Его лик обезображен паче всякого человека. Лик, увенчанный терновым венком. По этому лику текут струи крови. И из ран, нанесенных Господу нашему там на Голгофе, тоже течет кровь. Какая же тут красота, дорогие мои! Даже сердце содрогается, когда видишь вообще кровь, текущую из раны любого человека. А тут не из одной раны, из-под шипов тернового венка течет кровь. И из этих ран на руках и на ногах, и все тело Христа в струях крови. Таков наш Господь, распятый на Голгофском кресте. Но когда мы видим вот эти струи крови на его челе, на его теле, на его руках и ногах, мы вспоминаем слова из первого послания Петра, из первой главы, где сказано: «Искупленный драгоценной кровью Христа, непорочного и чистого Агнца». И тогда, дорогие мои, когда мы понимаем эти вот слова, что мы искуплены вот этой драгоценной кровью, которая покрывает нашего Господа, его тело, там на Голгофе, тогда эта жертва на Голгофском кресте становится красивой жертвой, прекрасной жертвой, потому что это жертва бесконечной любви нашего Господа к нам, грешникам. А пока мы не поняли значение этой крови Иисуса Христа, она не может быть красивой жертвой, потому что весь наш Господь окровавлен с ног до головы. Есть люди, которые приносят Богу красивые жертвы и думают ими оправдаться пред Богом. Они кладут на жертвенник свои красивые дела, братья и сестры. Очень многие, которые хотят получить прощение грехов, милость от Бога, оправдание пред Богом, они несут на жертвенник красивые плоды в виде своих добрых дел и, подобно Каину, любуются этими своими добрыми делами. Я очень рад, что брат перед молитвой упомянул об одном человеке, который как раз на жертвенник положил свои красивые дела и ими любовался. Вот это тот самый фарисей в храме, который сказал, привожу, как о нем сказано в Евангелии, он говорит, «Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю, дорогие мои». Пост и десятина были такими замечательными достоинствами в ветхозаветное время, и фарисей как раз разложил эти добрые свои качества пред Богом и говорит ему, «Боже, посмотри на мои плоды, посмотри на мою жертву. Вот я пощусь два раза в неделю и даю десятую часть из всего, что имею. Вот я не такой, как этот мытарь, который пришел к тебе сегодня с пустыми руками, а может быть, грехами своими, а я вот видишь, Господи, что я тебе сегодня принес. А Господь презрел на этого мытаря, а на фарисея не презрел, на его дары не презрел, потому что он не с той жертвой пришел в храм. Он пришел без крови, как некогда Каин, и не получил оправдания. Ушел из храма домой неоправданный, в то время как мытарь получил это оправдание, потому что у него никакой не было надежды на себя самого, на свои добрые качества, на свои заслуги, а только на милость Божию он уповал и получил оправдание. Дорогие мои, спрашивается, разве Господь отвергает жертвы, подобные жертве Каина, или подобные жертве фарисея в храме. Нет, он не отвергает таких жертв. Но сейчас вы узнаете, при каких условиях он их принимает. И даже его божественное сердце радуется, когда такие жертвы приносятся. Ведь Каин принес жертву плодов земли, какую Господь несколько позднее повелел приносить своему народу. Тогда почему же жертва Каина не была Господу благоугодной, если он через некоторое время сам даст повеление своему народу приносить вот такого же рода жертвы, какую принес Каин? Да потому, братья и сестры, что он принес неправильную жертву за грех. Не вообще, что он плохую жертву принес, но неправильную жертву. За грех жертва установлена только с кровью, а он принес за свой грех жертву без крови. Жертва плодов земли могла быть только жертвой благодарения. После получения прощения от Господа, оправдания, можно было приносить такую жертву, какую принес Каин, как жертву благодарения, как жертву хвалы и прославления Господу. Господь ожидает от нас, своих детей, искупленных, красивые жертвы в виде добрых дел, братья и сестры. Поймите вы это, пожалуйста. Он ждет от нас обильных добрых дел. И сам Христос сказал, что о добрых делах. Тогда светит свет ваш пред людьми, дабы они видели ваши, что? Добрые дела и прославили вашего Отца Небесного. Христос хочет, чтобы его ученики ходили по земле, украшенные добрыми делами, и этим самым прославляли своего Господа. Но за грех приносить жертву добрых дел неправильно, и она не будет Господу никогда угодной. Эти добрые дела, которые должны служить для прославления нашего Господа, и как жертву хвалы и благодарения нашего, они нас спасти не могут, добрые дела. Оправдать нас пред Богом не могут. Они не могут искупить наши великой вины пред Богом, сколько бы их не было нами сделано. Дорогие мои, пусть у нас добрых дел так много, что перечесть их нельзя, все эти добрые дела. И все-таки это множество добрых дел не спасет никого из нас, не оправдает пред Господом и не даст нам прощения, не смоет с нас наших греховных пятен. Для этого нужна только жертва Голгофы, драгоценная кровь Агнца Божьего и Иисуса Христа, о которой Евангелие возвещает, что она, эта кровь Христа, очищает нас от всякого греха. А наши добрые дела, хочется тысячу раз повторить, могут быть только жертвой хвалы и благодарения за дар спасения, полученный даром на Голгофе. И я в заключение хочу сказать, братья и сестры, смотря на жертву Авеля и на жертву Каина, мы должны сейчас подойти как можно ближе к кресту Голгофы. Вплотную, как можно ближе, братья и сестры, подойти к кресту Голгофы. И стоя так близко у креста Голгофы, мы должны с вами сегодня, в это утро, снова пережить то, что мы пережили когда-то, впервые, придя на Голгофу. А что мы тогда пережили, дорогие мои? Мы тогда получили прозрение от нашей слепоты духовной и увидели, что в этом распятом Спасителе и в его крови, которая течет из его ран, вот жертва за наш грех, наше прощение, наше спасение, наше оправдание, наше очищение. Вот что мы тогда впервые, встав у подножия креста, пережили. И вот хочется, чтобы сегодня это все как бы обновилось, возобновилось у нас в нашем сознании, братья и сестры. И чтобы мы пережили радость спасения, которую тогда мы пережили, в день нашего покаяния, обращения к Господу, в день отдачи наших сердец Ему. Тогда мы такую радость пережили. Мы спускались с горы и пели от великой радости, от великого блаженства. Сейчас в сердцах раздается такая вялая хвала, такая сухая благодарность, дорогие братья и сестры. Угасает огонек, который тогда зажегся в нашем сердце у подножия Голгофского креста. А сейчас он едва тлеет. Я смотрю на наших старых братьев и сестер с большой печалью. Именно у них огарочек остался только в сердцах. Несмотря на такие долгие годы следования за Христом, а смотришь, как же они высохли, сморщились, духовно сморщились, а огонек едва тлеет, вот-вот и погаснет. Дорогие мои, именно это характеризует наших старых долголетних братьев и сестер. Ко всему они привыкли, Что они с кафедры не слышат, они только одно говорят. Да это мы же знаем. Ах ты, брат, хоть бы сказал нам что-нибудь поновее. Что ты все нам одно и то же говоришь? Надоело слушать. Слишком старым кажется тот хлеб, который здесь дается. Да и проповедники, может быть, действительно засохший хлеб дают. Лежал он у них там где-то годами. Вот вытащили его, кушайте. Нет свежести в проповедях. Нет свежести в сердцах. Дорогие мои, это очень печальное состояние. Но вот сегодня у подножия Голгофского креста, как хотелось бы, чтобы эта радость спасения вспыхнула новым пламенем в наших душах, и чтобы мы как бы пережили вновь то радостное переживание, которое когда-то, много лет тому назад, мы испытали там, на Голгофе. И вот что еще в заключение хочу сказать, братья и сестры. Пусть сейчас, когда мы стоим у подножия креста и видим дорогого нашего распятого Спасителя, и видим эту драгоценную кровь, пусть мы увидим наши пустые руки, с которыми мы снова и снова приходим к нашему Господу и Спасителю. Пустые наши руки, в которых нет добрых дел. Жизнь наша, жизнь веры, и то такой слабенькой, и то такой угасающей, дорогие мои. Вот христианство большинства детей Божьих. А уж о делах добра, любви, которыми мы бы прославляли нашего Господа, да где они, братья и сестры? Вера еще есть, слава Господу, что она совсем не исчезла из наших сердец. А дел-то нет. День за днем живем, а дел, прославляющих Христа, нашего Спасителя, нет и нет. А они должны нас украшать, добрые дела. И мы должны приносить Господу их, как дар для Него драгоценный. После того, как мы через веру в жертву за грех получили новое сердце, новую жизнь, оправдание и прощение, теперь от нас Господь ожидает большого количества добрых дел. И с печалью смотрит на нас, что этих добрых дел у нас нет. Теперь мы можем желать иметь больше этих добрых дел, потому что мы с вами оправдание-то получили через жертву Христа на Голгофе принесенную. Теперь нам только не хватает одного, вот этого обилия добрых плодов в нашей христианской жизни, этих добрых дел. Пусть Господь нам поможет, дорогие мои, обновиться верою, обновиться радостью, обновиться любовью к Господу нашему, там, где мы сейчас стоим, у подножия Его креста. И давайте теперь помолимся и попросим нашего Господа об этом обновлении всего нашего христианства.